свете, мы были с тобой как дети. Жаль, что не навсегда. Жаль, что не навсегда.
Рыболовы, азартно терпеливо. Будь трезвым и здоровым и подсекай красиво. Рывок, подхват, проводка, да заводи подсачник. Теперь налей мне водки, чтоб был денек удачным. Подсекай, мы на рыбалке крепкий чай. А барыжа в банке не скучай. Ведь мы не браконьеры, ты удочку из рук не выпускай. Нет электроудочки, динамиту нет. Честным рыболовам от меня привет!
Добрый день всем честным и не совсем честным, и не совсем рыболовам. Но сегодня пятница, конец рабочего дня, а каждую пятницу на радио «Шансон» для вас программа «Подсекай». С вами Сергей Анацкий, питерский рыбак. Мы вещаем из Санкт-Петербурга. И сам у меня в гостях, если можно это так назвать, Евгений Крылов, тоже питерский рыбак, который тоже, так же, как мы все вместе с вами, ловит рыбу. Но более того, он немножко еще делает так, чтобы рыбакам было удобнее рыбу ловить, чтобы их не штрафовали на наших водоемах, и чтобы рыба у нас всегда была, с одной стороны, чтобы рыбаки были довольны, ну и чтобы сохранялась наша природа. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Сегодня давайте поговорим о том, что всех беспокоит. Беспокоит всех рыбаков России, по крайней мере, проект нового закона о любительском рыболовстве, который уже давно обсуждается, с которым, я бы сказал, много проблем, неоднозначные мнения. Нужен этот закон, не нужен, что туда вносить, что не вносить, принесет ли он пользу рыбакам, либо не принесет. Я имею в виду рыболом-любителем и рыболом-спортсменом. И сегодня мы будем говорить об этом с Евгением. Ну и, как обычно, в начале нашей программы, это уже стало традиционным, прогноз ситуации на водоемах, которая будет на этих выходных. То, что я увидел в прогнозе, я могу сказать, завтра, в субботу, ожидается резкое усиление юго-восточного ветра. Поэтому те, кто собираются на южный берег Ладоги, либо на южный берег Финского залива, либо в район островков на километре, я бы посидел дома. Но это моя рекомендация. А в воскресенье будет все более-менее нормально. Вот лучше бы рыбалку отложить на воскресенье. Это одно. Сам прогноз я по традиции выкладываю на сайт нашего хорошего знакомого, который предоставил нам место на сайте. Это букварь предпринимателя. Пожалуйста, наберите в любой поисковой системе два слова «букварь предпринимателя», и там увидите ссылку «Рыбацкий прогноз». Заходите туда, там прогноз на каждые 3 часа, на ближайшие 3 дня, и карта ледовой обстановки на Финский залив и на Ладожское озеро. И еще хотелось бы сказать одну новость, в данном случае неприятную новость, о прошлых выходных. 21-й километр Финского залива. Мне позвонили, сказали, что почти у 30 машин проколоты были шины у машин рыбаков. Это форменное, я считаю, безобразие. Я не знаю, как с этим бороться, но людям приходилось шины привозить, чтобы из Санкт-Петербурга, для того, чтобы люди смогли уехать с рыбалки. Вот такая была ложка дегтя в мире. В бочке, только не меда, а с корюшкой. Итак, давайте поговорим о наших проектах федеральных законов. Итак, сейчас, насколько я знаю, у нас есть проект федерального закона о любительском рыболовстве. Меньше знают о законе, тоже есть такой проект об аквакультуре. Но я ничего не знаю, есть ли проекты, к примеру, о промышленном рыболовстве? Почему о любительском есть, а о промышленном нет? Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, Сергей, я думаю, что вы все-таки знаете, что существует такой 166-й закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
Да, который сейчас действует.
Который, да, да, который давненько уже действует. И он посвящен всем видам рыболовства. Любительскому рыболовству, на самом деле, там отведена всего одна статья, по большому счету, 24-я. И в отдельных статьях, которые определяют нормы о квотировании, о квотах вылова любителями рыбы, значит, в числе прочих квот, вот еще упоминается любительский лов. А так, на самом деле, в 66-м законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов любительскому рыболовству посвящена всего лишь одна статья. Все остальное о рыболовстве и...
Не любительском.
Ну, а не любительском, да.
А вот что такое квоты? Вы никогда не встречались с любительскими квотами у нас вот в Ленинградской области, ну, по северу-западу, скажем так.
Что называется, в Ленинградской области Господь миловал, ну и мы ему немножко помогли. А, значит, в Ленинградской области рыбаки и любители не столкнулись пока еще с этой напастью. Ну, представьте себе, что происходило в Казани, что послужило и по всей стране, в основном по Волге, что послужило причиной организации всероссийских митингов 26 марта 2011 года. В Казани.
Да, я знаю, я тоже участвовал у нас в Санкт-Петербурге. Да,
нет, 26 марта в Питере не было. Это 20 ноября,
извините.
А первый митинг всероссийский состоялся 26 марта 2011 года. Я в Питере этот митинг мы не смогли, не успели, не расшевелились собрать. Инициатива шла из Москвы от Алексея Цесарского. Это главный редактор газеты «Рыбак рыбака» и ведущий программы «Диалоги о рыбалке».
Просто всем известный рыбак из Москвы, скажем так.
Так вот, в Казани 8 тысяч человек собралось на митинг, порядка 3-4 тысяч, я точно не помню, собралось в Самаре. Что людей там вывело на митинги, это то, что их буквально с ОМОНом гоняли со льда на том основании, что они пытались сверлить лунки на участках, отданных под любительское рыболовство частникам. И без путевки сверлить лунки на этих участках нельзя было. Там плата предполагалась, требовалась не за отдельные хвосты, а за закинуть удочку. Значит, у нас в Питере этого всего нету. Почему? Потому что в 2010 году провели конкурсы на эту тему. Значит, их итоги скоропостижно были отменены. Видимо, рассчитывали по новой их провести позже, но тут подоспели мы, организовали свои митинги, появилось наше движение, и в результате наложен всероссийский мораторий на распределение, выделение участков для любительского рыболовства по всей стране.
Это для меня интересная информация. Я позволю себе с вами не согласиться. Я знаю один из регионов, где эти квоты активно используют, и до сих пор это Кольский полуостров.
Нет, квоты существуют. Что такое квоты вообще? Есть понятие общедопустимый улов.
Когда на аду, так называемый,
Значит, общедопустимый улов определяет наука каждый год. Это тот объем, который на конкретных водоемах, конкретных бассейнах можно, определенных конкретных видов рыб можно выловить. А дальше, значит, пользователям, то есть промысловикам выделяют процент от этого объема АДУ, который им будет разрешено выловить. Значит, соответственно, если объем разрешенный больше, то на одну квота вычисляется и исчисляется в процентах от общего допустимого улова. Чем больше общий допустимый улов, выделенный на сезон, тем квота стоит больше в тоннах рыбы. Чем в году меньше общий допустимый улов, квота стоит меньше в тоннах рыбы. Кольский полуостров – это ценная рыба, это семга, это лосось. Там издавна, еще при советской власти, эта рыба ловилась в основном по лицензиям. Такие реки, как Варзуга, Паной, Варзина, значит, на этих реках свободный лов рыбы был запрещен. При большевиках это стоило, в общем, совершенно разумные деньги. Но сейчас я могу привести пример. Значит, на реке Варзина Лов семги осуществляется по клубному принципу. Для того, чтобы половить в клубную неделю, нужно быть членом клуба. И даже являясь членом клуба, стоит это там десятки, 10-20 тысяч евро в неделю.
Вот тут нужно уточнить. На Кольском полуострове есть две реки с похожими названиями. Варзуга и Варзина. Вот
это
какой, о какой реке?
Это я говорю о Варзине.
О Варзине.
Угу. Варзуга, к ней идет нормальная дорога. На Варзину, я так понимаю, кроме как вертолетом не попадешь. Угу. На Варзугу идет грунтовая дорога, там от Кандалакши, не помню, где-то километров, меньше 200 километров, неплохая грунтовка. Там дорога заканчивается деревней Варзуга, поморской деревней, очень красивое место, очень популярное у рыбаков. На самом деле съездить туда совершенно недорого, вот, и путевки стоят... скажем так.
До 1000 рублей.
Ну, существенно, видимо, да, существенно. Да. До 1000 я давненько там не был, но мне такая рыбалка, честно говоря, не нравится.
Ну, там очень интересно, там есть два типа путевок, насколько я помню. Путевка по типу поймал-изъял и по типу поймал-отпустил. И почему-то путевка по типу поймал-изъял стоит в два раза дешевле, чем поймал-отпустил.
Мы задавались этим вопросом, значит, судя по всему, это связано с тем, что путевка по принципу поймал-отпустил, она предназначается для иностранцев.
В первую очередь.
Да, в первую очередь, значит. И поэтому иностранцы ловят по поймал-отпустил в тех местах и в те периоды, когда ловля поймал-изъял вообще отсутствует. То есть лицензии на поймал-изъял нет. А так как продавец путевок, предприниматель не может одну и ту же путевку в разных местах реализовывать по разной цене, то, соответственно, вот он в расчете на иностранцев, ну, русские, скажем, эту путевку редко покупают.
Ну, я знаю вот у местных ихтиологов и людей, которые живут на Кольском полуострове, резко негативное отношение вот к этому принципу «поймал-отпустил». Мне присылают довольно много фотографий головы семги из челюстей, которых торчат и блесна, и мушки, и прочее. И говорят, ну это издевательство просто над рыбой. Да, человек получает удовольствие, держит ее на крючке, потом выпускает, рыба мучается, месяц потом опять начинает что-то делать. И так продолжается. Ну, действительно, у наших людей, слава богу, еще остались какие-то чувства гуманизма, и, наверное, они тоже где-то правы. А вот почему я заговорил все-таки о квотах для рыболов-любителей? Кстати, сейчас в интернете можно найти квоты для нашего региона по Финскому заливу и по Ладожскому озеру на 2013 год, и меня удивило, какие виды всего квотируются. По Финскому заливу это салака, шпрот, судак и лещ, а по Ладоге только сик и судак, все остальное без квот. Вот. А по поводу квот для рыболов-любителей. У нас все-таки люди есть, которые заинтересованы, если мы говорили о семге, это на севере она так называется, у нас называется Балтийский лосось, о лицензионном лове лосось. У нас есть такие места, это Нарова, это Луга, это Нева. Про Ладожскую лосось, который занесен в Красную книгу, я не говорю. Почему бы не выделить квоты, не организовать теми же какими-то общественными рыболовными организациями, которые имеют право взять эту квоту, этот самый лицензионный лов?
Во-первых, для того, чтобы передать под лицензионный лов тот или иной вид, его нужно для начала вывести из Ладожской книги, из Красной книги.
Балтийский лосось не в Красной
книге? Балтийский, да, Ладожский в Красной
книге. Да, я сказал, Ладожский мы не трогаем.
Да. Значит, дальше. По поводу лицензионного лова, я так думаю, мало кто будет против того, чтобы государство лицензировало право рыболов-любителей эту рыбу ловить, но подавляющее большинство, по нашему опыту, граждан хочет, чтобы эти лицензии выделяло государство, распоряжалось ими государство получало соответствующие платежи, а не передавало это за бесценок частникам, которые там на коммерческих условиях уже выставляют всю цену.
Хорошо, давайте сейчас прервемся и послушаем хорошую песню.
Русь-фанатикс! Русь-фанатикс!
С вами программа «Подсекай», радио «Шансон». Мы вместе с вами каждую пятницу. Сегодня у нас в эфире Евгений Крылов, и мы говорим о любительском рыболовстве. Я не просто так поставил в эфир эту песню, потому что мне кажется, что отношение к рыбакам-любителям и к рыбакам-промысловикам очень разные. Например, весной у рыбаков-промысловиков это путина, для нас, любителей, это запреты. У промысловиков есть, да, даже такое понятие: пришел июнь, на рыбу плюнь. Все остальное можете, любители, ловить. И поэтому, вот, Евгений, как вы думаете, какие перспективы у проекта этого закона о любительском рыболовстве? Что надо сделать и надо ли делать?
Ну, мы должны делать все, что можем, и пусть будет, что будет. То есть, на самом-то деле, бороться имеет смысл, бороться необходимо, и 2 года нашей борьбы, они показывают, что результат есть. На самом деле это не бесполезно, не безнадежно, и это, наверное, главный результат того, чего нам удалось добиться. Скажем, сейчас действительно в Государственной Думе лежит и ожидает своего первого чтения законопроекта о любительском рыболовстве. По сравнению с тем законопроектом, который вносился 1,5 года назад, точнее, не вносился, а который обсуждался и выходил из-под пера Росрыболовства 1,5 года назад, этот закон уже, в принципе, существенно отличается, он несет на себе некоторые результаты наших побед. В частности, изначально законопроект о любительском рыболовстве исходил из того, что нашей рыбе, ну, необходима защита, и никто, кроме ответственного собственника, ответственного владельца, не сможет эту рыбу защитить. Соответственно, говорилось о том, что так как государство реально, то есть глава ведомства Росрыболовства на полном серьезе, в полный голос, со всех трибун заявлял о том, что на самом деле государство не способно ничем управлять, оно не способно ничего регулировать и защищать. Единственное, кто это все может сделать, это только частник. Соответственно, необходимо водоемы передать частнику, и тогда этот частник, значит, нас все это спасет. В результате наших 1,5-годовых, ну, уже 2-годичных дискуссий на всех уровнях из законопроекта о любительском рыболовстве больше не исходит из этой позиции. Значит, о особых полномочиях...
Что-то изменилось? Не частник, а кто-то,
да,
другой?
Да, ну на самом деле, значит, вот, право частника распоряжаться, иметь во владении, не в собственности, а во владении, значит, кусок акватории, он сейчас связывается не с его какими-то особыми, с его особой ответственностью за спасение биоресурсов, а с его правом на свободу предпринимательства. То есть предполагается теперь, по сути, законопроект исходит из того, что частник видит хорошее озеро, он вроде как считает, что это озеро загублено и ждет его, так сказать, и оно не представляет ни для кого интерес, и он, значит, просит предоставить ему этот водоем для организации рыболовно-рекреационного хозяйства. Сейчас в законопроекте появился этот термин.
Что такое рекреация? Он, может быть, не все это знают.
Он запускает туда
рекреация
взрослую рыбу.
Рекреация – это отдых, да?
Ну, по-русски, да? Он запускает туда взрослую рыбу, купленную им или вырученную где-то в другом месте, и берет, и, по сути, устраивает аттракцион. А ну-ка себе вылови, поймай-кася. Да? То есть он предлагает людям платить деньги за попытку поймать эту рыбу. Не знаю, так сказать, есть любители такого вида времяпрепровождения, я к их числу не отношусь.
Ну, есть, я тоже не отношусь.
Да, но вполне себе, насколько вот мы знакомы, среди знакомых нам рыбаков, нету жесткого, так сказать, возражения против такого вида бизнеса при одном условии. Если эти озера, естественные озера, выделяются, если они маленькие, если они действительно никого не представляют для рыбаков интереса, и если желание, мнение общества не притворно, а в полный рост учтено, то есть нормально проведены общественные слушания, не как это у нас часто делается, где-то на заднем дворе вывешивается, значит, среди похоронных объявлений вывешивается объявление о публичных слушаниях и подмахивается нужное решение.
А почему, извините, перебиваю, не брать уже готовые водоемы, да, а с нуля сделать водоем, например, выкопать пруд?
В этой части законопроект о любительском рыболовстве эту ситуацию тоже описывает, но, на наш взгляд, совершенно напрасно. Ну, на мой взгляд. Mm-hmm. Есть, среди нас есть и немножко другие мнения, но это технический вопрос. Но, на мой взгляд, что делает гражданин с выкопанной на его частной территории с выкопанным прудом? Это его личное дело.
И можно не описывать никаким законом.
Да, да, то есть это закон не нуждается. Это описано гражданским кодексом. Там, если он при этом не нарушает никакие водоносные слои, там не перегораживает никакую речку, которая там имеет какое-то значение. В конце концов, если не осушает болото, которое тоже экологически абсолютно не бесполезная вещь может оказаться. Если он никаких экологических правонарушений, ни вреда экологического не приносит, то это его личное дело. То есть он купил где-то взрослую рыбу, но он может ее там, так сказать, на сковородку кинуть, уху с нее сварить, там, может, грубо говоря, там, но если сделать из нее любой аттракцион, там, шкурку ее там выделать, все что угодно, да, но вот он в данном случае продает через удочку в своем пруду эту рыбу, это его личное дело. Вот если он замахивается на общественный пруд, на общественное озеро, которое, значит, находится вообще в государственной собственности, то в данном случае он должен убедить всех и заручиться отсутствием возражения у общества.
Да, ну, знаете, что вот есть, кроме нашего опыта, есть международный так называемый опыт, да? Я в свое время довольно часто бывал в Шотландии, и там это организовано следующим образом. Например, Лососевая река поделена на участки, и лицензию на лов рыбы на этих реках выдают общественная организация рыболов, которая существует, ну, в каждом там, ну, не деревне, но в каждом там местном маленьком образовании. И вот между этими рыболовными организациями общественными поделена вся река. Выдается лицензия для членов местного образования, она стоит одно, если ты откуда-то другое, немножко подороже стоит, и все нормально. Более того, что меня удивило, в реке есть как лосось, так и кумжа. И лицензии есть двух типов, на лосось и кумжа. И сзади на лицензии эти все точки, откуда можно ловить, указаны. И если у тебя есть лицензия на лосося, ты приходишь на место, тут уже кто-то ловит. Ты к нему подходишь и спрашиваешь, какого типа у вас лицензии? На форель, ну, то бишь на кумжу, либо на лосося. Если он говорит, показывает только на форель, ты показываешь свою лицензию на лосося, он обязан уступить тебе место. Вот до такого доходит.
Ну, я не буду сейчас, так сказать,
хлестать. Я к тому, что, может быть, как раз не частники, а общественные организации как-то могут брать какие-то участки водоемов под свою ответственность. Не в собственность, а под свою ответственность.
Ну, чтобы не скатываться до пошлости типа того, у нас, видите ли, там не Шотландия, значит, а у нас действительно не Шотландия.
Да.
Вот это очевидно. Значит, я по конкретное возражение приведу. Ну, во-первых, значит, Старый Свет – это имеет многовековые традиции частной собственности на ландшафты. На земли, на реки, озера и так далее. У нас вся естественная вода находится в федеральной собственности. Она вся является общенациональным достоянием. И отказ водный кодекс не предусматривает возможности приватизации, какой-либо приватизации воды.
Особенно водотоков.
Акватории, да. Значит, скажем, я уверен в том, что отказ от этого принципа — это очень серьезный был бы разворот, и здесь он может осуществляться только на основе там всенародного, общенародного консенсуса. Это первое. Второе. Значит, традиции развития общественных организаций у них в Шотландии одни. Они с этими традициями живут тоже. Это клубная система, видимо, имеет в виду. Какие-то их национальные способы местного самоуправления. У нас история, наши традиции общественных организаций пресеклись после перестройки. Они были одно, это было дело там при большевиках. Сейчас совсем другая история. Не надо пытаться понятия большевизм, советские понятия, переносить в сегодняшний день. Я уверен в том, что на сегодняшний день наше общество, самосознание общества, оно не находится в том состоянии, что при котором можно быть уверенным, что под вывеской общественной организации не, так сказать, сформируется по сути коммерческая лавка.
Хорошо, и, наверное, последний вопрос, потому что время нашего эфира заканчивается. Последний вопрос. Все-таки, как вы с оптимизмом, либо с пессимизмом смотрите на вот этот проект о любительском рыболовстве?
Оптимизм относительно этого законопроекта, а именно его отклонение в первом чтении, отправки как минимум на переработку.
Доработку.
Доработку. А в принципе, достаточно было бы внести, мне кажется, поправки в 166 закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
И этого будет достаточно.
Да, и на этом ограничится. С подобными мыслями сейчас работают, так сказать, их вынашивают, их периодически озвучивают такие организации, как «Единая Россия», фракция «Единая Россия» и так далее.
Да, хорошо. И теперь традиционно, теперь вы можете представиться и все свои регалии. С вами был Сергей Анацкий и Евгений Крылов.
Я председатель питерского отделения, регионального отделения Союза рыболовов.
По сути, общественная организация.
Общественная, межрегиональная общественная организация.
Я хочу вам пожелать успехов вам в нашем общем деле. И до свидания, всего доброго.
Спасибо.
До следующей пятницы.
Решил поставить крест я на все прошлое, забыть блатную жизнь и стать крутым. Меняю жизнь плохую на хорошую, а там еще, быть может, поглядим. А там еще посмотрим, кто на что горазд, плохую ли я школу проходил. Быть может, только что сейчас пробил мой час, и шанс еще я свой не упустил. Ах, жизнь моя, соленые грибочки, то запятые, то тире, то точки, а то кавычки так мне надоевшие, где снятся понятые, потерпевшие, а то кавычки так мне надоевшие, где снятся понятые, потерпевшие. Мой интеллект калибра 45-го, а вездеход в кремлевском гараже. И сам я превратился из помятого крутого в иностранном неглиже. Когда уже все есть, манеры тоже факт, я их по книжкам только и знавал. Но в светском обществе сейчас такой бардак, чтоб лучше я туда не попадал. Ах, жизнь моя, соленые грибочки, то запятые, то тире, то точки, а то кавычки так мне надоевшие, мне снятся понятые, потерпевшие. А то кавычки так мне надоевшие, мне снятся понятые, потерпевшие. То тире, то точки, а то кавычки так мне надоевшие, где снятся понятые, потерпевшие. А то кавычки так мне надоевшие, где снятся понятые, потерпевшие.
снова рыболовы, азартно терпеливо. Будь трезвым и здоровым и подсекай красиво рыбу под